эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. И я подчеркну, это может быть трудный вопрос, то есть вот вопрос, который вас запинает, который не дает вам уверовать, который затрудняет вас в вашей вере. Вот я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы, если у вас есть какие-то сомнения, если вы верующий человек, давайте имя открыто поделитесь. Если у вас есть, вы неверующий человек, и вас что-то вам препятствует уверовать, тоже добро пожаловать. И вопросы можно присылать разными путями, можно оставлять их на нашем сайте theos.fm, theos.fm. И можно, там будет на сайте такая полоска внизу «Слушать эфир», и на ней кнопка «Задать вопрос в студию». И можно присылать, оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalis.ru. asksergeysobachkalis.ru. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы, собственно, выходим в эфир, которые посылают нам свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на продолжение нашего служения. Как поддержать нашу станцию, вы увидите на нашем сайте Teos.fm. Там будет такая кнопка в углу. И если вы хотите поддержать конкретно вот эту вот передачу, то это легко сделать. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа, Сергей Худиев, Теос Медиа. И первая же ссылка, которую вам выдаст любой поисковик, она будет вести на мою страничку на этой передаче. И там вы увидите, как поддержать нашу работу. Мы за это благодарны. И мы продолжаем выходить в эфир благодаря вам. Вот есть письмо от Марии. Так, оно довольно длинное. И она благодарит Радио Теос. И мы тоже очень благодарны за ваши отзывы. Большое спасибо. Но она спрашивает про такое явление, как инфо-цыганство, когда люди претендуют на то, что они могут научить других людей заработать какие-то там сказочные деньги, и люди приходят, им платят за всякие семинары. Ну да, есть такое явление, я помню, приезжал, как же его звали, Робинсон, кажется, ну вот тоже какой-то такой учитель жизни, и билет там стоил 50 тысяч, и я помню, тогда еще я написал, что вот люди платят 50 тысяч за то, чтобы их в течение 2 часов учили жизни. Я с большим стыдом вспоминаю размер пожертвования, которое я ставил в церкви. Вот, то есть люди выкладывают какие-то, ну, очень большие деньги для того, чтобы ну, на сцене какой-то очень уверенный в себе человек говорил им, что как они могут заработать бешеные кучи денег. И в абсолютном большинстве случаев, конечно, это не работает, потому что деньги зарабатываются упорным трудом, учебой, трудом, вот как, когда человек выбирает какую-то карьеру, какую-то профессию, упорно ее придерживается, прилагает большие усилия, и так, чтобы на людей сказочно валились большие деньги, не бывает. Наверняка бывает очень редко, и часто это не идет на пользу людям. Вот люди, на которых деньги упали, они обычно их быстро теряют, они ими обычно не могут хорошо распорядиться. Почему это так привлекает людей? Я думаю, что у человека под влиянием массовой культуры, под влиянием медиа складывается определенное представление о счастье. Человек хочет быть богатым, человек хочет, чтобы его любили, чтобы его признавали, чтобы его уважали. И человек думает, что для этого нужны деньги. Что если у тебя будет много денег, это сделает так, чтобы тебя любили, уважали, и ты обладал чувством собственного достоинства. И люди поэтому стараются, они считают, что ценность человека определяется тем, сколько он заработал. И это не способ, даже заработать не способ делать карьеру, потому что в реальности какую-то очень успешную карьеру и кучу денег приобрели люди, которые, у которых были другие интересы, кроме денег, которые хотели что-то сделать, люди увлеченные. Люди, у которых было дело их всей их жизни, и они в него вкладывались. И, конечно, люди пытаются заполнить деньгами ту пустоту в душе, которая возникает, когда у них нет того, что может дать только Бог. Есть проблема, о которой Библия постоянно говорит, это идолопоклонство. И идолы — это не обязательно какие-то, вот, не знаю, там, статуя человека красивого вида. Идол – это то, чему человек посвящает свою жизнь, то, ради чего он живет, то, в чем он черпает сознание своей ценности, своей надежды. И очень часто таким идолом становятся деньги. И часто человек, даже и не богатый, он не может их получить. Но он все равно думает, что если я буду богатый, я буду счастливый. Это не так. Богатый человек совершенно не обязательно счастлив. Более того, проводились даже исследования психологами, что делает человека счастливым, и выяснили, что очень богатые люди, они не счастливее людей, у которых есть просто достаток. Вот нищета, когда есть нечего, она делает человека несчастным. Это есть такое. Но разница в уровне счастья между человеком, у которого есть пища и одежда, и человеком, у которого есть Мерседес последней марки и личная яхта, ее практически нет. Для того, чтобы быть счастливым, достаточно иметь вот, ну, свои обычные человеческие нужды восполненными. Когда человек не голодает, не холодает, у него есть вот что, все, что нужно. И что делает человека подлинно счастливым, это, по данным того же исследования, это не христиане, это какие-то светские психологи, это отношения с другими людьми, то есть семейные люди более счастливы, чем одинокие, люди, у которых есть дружеский круг общения, более счастливы, чем те, у кого его нет, и важный фактор личного счастья, и это опять-таки выводы светских психологов, это участие в религиозной жизни, в жизни церковной общины. То есть люди, которые живут церковной жизнью, которые вовлечены в жизнь церкви, они более счастливы. При этом исследователи, как они люди неверующие, они этому, конечно, ищут чисто психологические причины. Они говорят, ну вот у человека есть группа поддержки, у него есть друзья в церкви, у него есть круг общения, есть место, где его принимают, где он чувствует себя своим, где он чувствует, что его усилия принимают, что он нужен, есть там чувство надежды, уверенности в завтрашнем дне, там все это полезно для здоровья и для ощущения счастья. Они это объясняют на чисто психологическом уровне. Но на самом деле, конечно, старая-старая избитая истина, что не в деньгах счастье, она, в общем-то, подтверждается просто на психологическом уровне, что деньги не делают человека счастливым, счастливым делают человека отношения с другими людьми и с Богом. И поэтому не нужно за деньгами гоняться, нужно найти, к чему тебя призывает Бог. Может быть, не исключено, Бог тебя призывает быть предпринимателем, заработать много денег, при этом создать рабочие места, доставлять людям какие-то полезные товары и услуги. Собственно, быть предпринимателем – это тоже может быть призвание от Бога. И быть банкиром может быть призвание от Бога. Тут человек может иметь такое призвание, что вот Бог ему дал такие дарования, что он организатор производства, что он может какую-то компанию создать мегауспешную, может при этом заработать кучу денег и принести много пользы людям. Бывает такое призвание от Бога. Но если твое призвание другое, то тебе не надо по этому поводу огорчаться, что ну вот Бог тебе дал другое призвание, другую профессию, ты спокойно себе работаешь, и у тебя есть средний достаток, ты приносишь людям пользу, значит, Бог тебя посадил на это место. Значит, на этом месте старайся исполнить возложенную на тебя миссию как можно лучше. Ну и, конечно, вот это инфо-цыганство – это действительно некая попытка заполнить ту пустоту, которая есть в жизни людей из-за того, что в их жизни нет Бога. Ну, перейдем к следующим вопросам. Так, в ваших дебатах с Головиным, который светский гуманист, он как заведенный повторял, что атеист может быть нравственным и основывать свою нравственность на воспитании, данными ему родителям, культуре, цивилизации, книгами Канта и других мыслителей и так далее. Бог для нравственности не нужен. Вопрос, почему его ответ ошибочен, и вообще в атеистической картине мира, которая держится на дарвинизме и натурализме, нравственность в принципе возможна. Может быть, все же нашим атеистическим друзьям нужно определиться, биороботы, а не звездная пыль, приматы без свободы воли, как они себя называют в дебатах с верующими, или все же люди со своими переживаниями, выбором и целями. Знаете, тут нужно разделять два тезиса. Может ли атеист быть нравственным человеком? Может. Может, мы с этим не спорим. Мы ни в коем случае не утверждаем, что атеист непременно серебряные ложки ворует. Нет, конечно. Тут есть, знаете, в англоязычном интернете очень часто атеисты тратят много очень гигабайт на то, чтобы доказать, что атеист тоже может быть добропорядочным гражданином. Потому что в Америке на атеистов до сих пор смотрят несколько испуганно. Считается, что атеист – это человек, который склонен поступать безнравственно, что вот есть такое предубеждение против атеистов. На самом деле несправедливое, потому что атеисты в той же Америке – это достаточно благополучные социально устроенные люди, которые достаточно себе проводят такую просоциальную законопослушную жизнь. Но, тем не менее, такое предубеждение против них существует, и они рвутся доказывать, что они тоже добропорядочные граждане. И тут не нужно это доказывать, не нужно ломиться в открытую дверь. Ну, конечно, атеист может быть добропорядочным гражданином, заботливым семьянином, добросовестным работником. Мы ни в коем случае не говорим, что атеист обязательно лично безнравственный человек. Нет. Но в атеистической картине мира само понятие нравственности лишено смысла. Что мы имеем в виду, когда мы говорим, что человек нравственный, если Бога никакого нет? Если Бог есть, то, называя поступок нравственным, мы апеллируем к реально существующему универсальному нравственному стандарту, к закону Божию. То есть, если атеист любит свою семью, хранит верность жене, заботится о детях, он поступает нравственно, но с чьей точки зрения? С точки зрения какого стандарта мы должны его одобрить? Атеист может быть нравственным. Хорошо, с какой точки зрения на нравственность? В мире, где нет Бога, у нас нет объективного стандарта нравственности. У нас есть разные люди, у них есть разные представления о том, что нравственно. Например, для расистов чудовищно безнравственными являются межрасовые браки. А нам и дела нет, их личное дело. С точки зрения сторонников евгеники было такое мощное движение, и до сих пор оно время от времени возникает, страшно безнравственно заботиться о жизни больных и слабых людей, потому что они портят общий генофонд. С точки зрения Ричарда Докинза, безнравственно родить ребенка с синдромом Дауна. Там, ну, скандал был, когда ему написала женщина, которая, значит, молодая женщина, она беременна, она опасается, что вдруг у нее будет больной ребенок и синдромом Дауна, если вдруг это выяснится. И Докинз ей советует, ты абортируй его, роди другого. И это вызвало некоторый скандал, на него наехали родители детей с синдромом Дауна, причем совершенно не обязательно верующие. И он считает вот это нравственно. Там Питер Сингер, приятель Докинза, австралийский философ, считает, что нравственно не только делать аборты, но и умерщвлять уже рожденных младенцев. Причем не обязательно тяжело больных, а вот он, любых вообще, он там пишет, еще в 92-м году, по-моему, он писал о том, что если ребенок болен гемофилией, это не свертываемость крови, можно жить долго и счастливо, в принципе. То младенца с гемофилией будет нравственно умертвить, родить на его место здорового, потому что общая сумма человеческого счастья будет выше, если будет вместо гемофилика здоровый человек. То есть, если мы отказываемся от Бога как универсального нравственного стандарта, у нас вопрос о том, что такое вообще нравственность, повисает в воздухе, и оказывается очень непонятно, что такое нравственность. Знаете, была такая книга, в 20-е годы она вышла, Гилберта Кейта Честертона, «Евгеника и другие виды зла». По-моему, у нас не переводили из-за того, что, ну, сейчас «Евгеника» не очень актуальна. А в 20-е годы считалось, что многие общественные язвы, там бродяжничество, алкоголизм, преступность, это вопрос плохой наследственности. И там, я помню, даже смотрел документалку, там показывали такой плакат: Мэгги – мать преступников. Там. Мэгги – это какая-то бедная ирландка в каких-то нью-йоркских трущобах. И у этой Мэгги, у нее сын – бандит. У нее внук – бандит. И у нее правнук – бандит. И вот идея была в том, что если эту Мэгги вовремя стерилизовать, то трех поколений бандитов не будет, и будет гораздо легче дышать. Но сейчас-то, конечно, понятно, что Мэгги рождала бандитов не потому, что и наследственность такая, а потому, что она жила в трущобах. Но тогда считалось абсолютно научным, что если сдерживать размножение людей с плохой наследственностью и поощрять размножение, наоборот, с хорошей, то человечество очень сильно выиграет. Через пару поколений у нас будет вообще райская жизнь, у нас не будет преступности, не будет наследственных болезней, не будет алкоголизма, не будет бродяжничества, все будут умные, здоровые, законопослушные люди, все будет замечательно. И с точки зрения евгеники считалось, что ты должен, если у тебя хорошая наследственность, там, если ты вот носитель хороших генов, ты должен вступить в брак с женщиной тоже хороших кровей, ну и наделать как можно больше расово ценных детей. Потому что, ну, вот эти люди с плохой наследственностью, они еще подятся, как кролики, они вытесняют там людей с хорошей. И вот Гилберт Кей Честертон, он рассматривал гипотетический пример, когда человек с хорошей наследственностью женат на бесплодной женщине. Его расово-ценные гены пропадают. С точки зрения этих сторонников евгеники, он должен был бы развестись и, значит, наделать кучу расово-ценных детей с какой-нибудь плодовитой, значит, женщиной, тоже расово-ценной. С точки зрения христианской веры, с точки зрения обычной человеческой порядочности, он этого не должен делать. Нет, и все. То есть у людей абсолютно разные представления, если у нас нет Бога. Абсолютно разные представления о том, что считать хорошим и кого считать нравственным. Вот этот сторонник евгеники, который бы свалил от, значит, бесплодной жены для того, чтобы его расово чистые гены не пропали, он с точки зрения сторонников евгеники поступает хорошо и правильно. С точки зрения тех же сторонников евгеники хорошо и правильно принудительно стерилизовать людей, у которых предположительно плохая наследственность. Ну, с точки зрения практически всех остальных, это неправильно. Из каких критериев нравственности мы исходим, если мы не верим в Бога? с чьей точки зрения этот человек нравственный. Есть масса там идеологических течений. Там нравственный коммунист, он за классовую борьбу выступает. Нравственный национал-социалист, ну, там мы знаем, за что он выступает. А если у нас нет какого-то универсального нравственного закона, сам разговор о нравственности, он теряет смысл, потому что нравственный с чьей точки зрения? Сторонники социал-дарвинизма считали, что безнравственно помогать бедным. Потому что почему они бедные? Потому что у них плохая наследственность. Если они будут размножаться, они свою плохую наследственность будут передавать дальше. А так предоставьте действовать природе. Если человек выкарабкается, пробьется в жизни, ну, значит, не такая плохая наследственность. Если не пробьется, ну, пусть помирает. Так природа работает. То есть, если мы отрицаем Бога, мы оказываемся в ситуации, когда сам разговор, что он поступает нравственно, довольно бессмысленно, он повисает в воздухе. С чьей точки зрения нравственно? Если мы верим в Бога, если мы верим в существование объективного нравственного закона, то с точки зрения этого нравственного закона, да, атеисты могут поступать нравственно. Мы с этим не спорим ни минуты. Но мы должны поставить вопрос, что такое нравственно. Что мы имеем в виду под нравственностью? Ну вот там Ричард Докинс считает, что ребенка с болезнью Дауна надо убить в утробе. Некоторые другие люди, в том числе некоторые другие атеисты, говорят, что нельзя так поступать. Тот же Сингер говорит, что младенцев можно умерщвлять, если ну, просто так захотелось родителям. Он даже не говорит о тяжелой болезни. Многие другие атеисты говорят, да нет, что за ересь, ты не прав, нам нельзя так делать. Хорошо, но кто из них тогда прав? Кто из них нравственен? Я помню, я смотрел беседу между Сингером и Докинзом. И Докинз называет Сингера одним из самых нравственных людей в мире. Ну, потому что Сингер, он очень выступает за права животных. И Докинз спрашивает у Сингера, можно ли есть человеческое мясо? То есть не в ситуации, когда человека намеренно убили, а в ситуации, например, ну вот, человек погиб в автокатастрофе. Или, допустим, умер человек, и люди хотят его съесть, чтобы выразить ему свое почтение. То есть ситуация, когда не вовлечено убийство или намеренное причинение страданий, и там Сингер говорит, а почему нет? То есть, когда мы уходим от веры в Бога, мы повисаем буквально в воздухе. Это еще заметил Фридрих Ницше. По каким критериям мы тогда вообще определяем, что хорошо и что плохо, и кто, чье поведение будет считаться нравственным? Инга спрашивает, почему люди все-таки подходят под свои гороскопы, овен, лев и так далее? Это эффект самосбывающегося пророчества или то, что еще называют эффектом Барнума. Это ситуация, когда вы ожидаете, что должны произойти определенные события, и вы будете реагировать определенным образом. Знаете, вот когда я был ребенком, мне в руки попала распечатка, знаете, так называемая слепая распечатка, когда люди вкладывали в пишущую машинку 5 слоев копирки, ну, если кто помнит, что это такое, и там последняя копия, она была очень-очень бледной, и еле-еле можно было прочитать. И вот там была распечатка там, про разные знаки зодиака, и я прочитал, что водолеи, они все унылые люди, они меланхолики. А я там попадал в водолеи по этой моей графику. Я подумал, да, действительно, что-то я такой вот унылый хожу в последнее время. И вообще, что-то я по жизни человек печальный. И потом я понял, что это не потому, что я родился под знаком водолея, а потому, что я прочитал текст, где мне приписывается определенные черты. Я с дуру отнесся к нему с доверием, и я у себя эти черты обнаружил. Это, знаете, как вот люди читают медицинский справочник, известная есть шутка, по-моему, как у Джерома к Джерома, там этот есть «Трое водки, не считая собаки», там описывается ситуация, когда человек стал читать медицинский справочник, обнаружил у себя все болезни, кроме родильной горячки. И вот, когда мы читаем некое описание, которое вот некие симптомы, которые должны быть у нас, мы обнаруживаем себя то же самое. Вот я там, не знаю, читаю, я типичный козерог там. И думаю, а что там, какие черты характера у козерога? Тут оказывается, что да, вот козерог же. Тут смотришь в зеркало, а тут на тебя такой козерог глядит. И это результат того, что человек в это верит. Это результат такого самосбывающегося пророчества. А если же проводить исследования по просто дате рождения, и такие исследования проводились еще в доинтернетную эпоху. То есть люди брали справочник, кто есть кто, и просили составить гороскоп. И оказалось, что никаких совпадений. Нет, военные не чаще рождаются под знаком Марса. Актрисы не чаще рождаются под знаком Венеры. Вообще никакой связи. То есть астрология, она может работать в порядке именно самосбывающегося пророчества. Значит, эффект Барнума, если я правильно помню, это ситуация, когда я просто игнорирую то, что, как мне кажется, не подтверждает пророчество, и вцепляюсь в то, что подтверждает. Там я упал, сильно расшибся и вспомнил. 3 дня назад мне дорогу перешла черная кошка. Вот просто я связываю события, которые, ну, на самом деле не связаны. Астрология, она возникла, в общем-то, достаточно естественным образом. Дело в том, что для древних сельскохозяйственных культур было очень важно сеять и собирать урожай в определенные дни, чтобы не попасть в... там, если не в то время посеять, ну, можно остаться без урожая, помереть с голоду. Единственным календарем, который у людей был на тот момент, было звездное небо. И поэтому люди привыкли, что сеять и пахать нужно по звездам. А потом они это распространили на все остальное. Вступать в брак нужно по звездам, сделки заключать по звездам, военные походы предпринимать по звездам. И при древних дворах практически везде были астрологи, которые занимались вот выяснением благоприятных периодов. То есть как это возникло, понятно. Но это суеверие. То есть легко удостовериться, что это не так. И в Библии отношение к астрологии, оно насмешливое. Там говорится, что пусть же выступят звездочеты и предвещатели по новолуниям, спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Ну, мы, кстати, и сейчас видим полную бесполезность астрологии, потому что в последние годы произошел целый ряд катастрофических событий, эпидемии, войны. И если бы какой-нибудь астролог выступил бы с предостережением, что люди, будьте бдительны, вот будет страшная эпидемия, а вот потом будет война, а вот потом будет еще одна война. Да, совершенно недавно вот предскажи какой-нибудь астролог атаку Хамаса на Израиль, ну, он был бы богатейший человек на свете. Его бы, не знаю, там, любое правительство, его бы искали бы перекупить друг у друга за бешеные деньги. Ничего подобного и не предсказали. В этом отношении они абсолютно бесполезны. Абсолютно. Вообще вот все люди, претендующие на то, что они что-то могут предсказывать, астрологи или люди, которые практикуют какие-то другие практики, которые якобы должны помочь увидеть будущее, они вот, их полная бесполезность видна на примере вот последних катастрофических событий за последние несколько лет, которые мы все видели. И, ну, предскажите заранее. Я уж не требую предсказывать курс валют. Ладно, с валютами почему-то не работает. Но предскажите, ну, глобальные же события, там, эпидемии, войны. Это же какая от вас будет польза простым людям, если вы сможете предсказывать такое развитие событий? Но нет. Поэтому я думаю, что астрология это, ну, вот, нечто совершенно пустое. И это то, что у нас совершенно неправильно ориентирует в жизни. Мы должны полагаться на промысел Божий, а не на то, как там звезды сложатся. Что значит, Александр, что значит христианство? Вся власть от Бога. Тираны от Бога. Значит, смотрите, семья есть божественное установление. Это не значит, что каждый муж хороший человек. И это не значит, что каждая жена хорошая женщина. Это значит, что семья есть божественное установление. Государство есть божественное установление в том плане, что в падшем мире необходима некая структура, которая поддерживает порядок, которая пресекает злодеев. Вот как апостол Павел, он говорит, что начальствующий Божий слуга тебе на добро, он отмститель в наказание делающему злое, и при этом апостол пишет это в Римской империи, которая языческая, которая совершенно не является благочестивым. Императоры не являются благочестивыми людьми совершенно. К империи можно высказать массу претензий. Но, тем не менее, апостол говорит, что государство, которое поддерживает порядок, это божественное установление, и христиане должны это установление ценить. При этом христиане не должны государство обожествлять. То есть в ситуации, когда апостолам запрещают, пытаются запретить проповедь, а апостолы говорят, судите сами, справедливо ли перед Богом слушаться вас больше, чем Бога. То есть ситуация, когда государство повелевает что-то явно богопротивное, принести жертву идолам, отказаться от проповеди Слова Божия и еще нечто подобное сделать, тут христиане совершают то, что называется гражданское неповиновение. То есть отказываются повиноваться конкретному злочестивому повелению. Это не значит, что они в целом отвергают государственную власть. Это не значит, что они отказываются налоги платить. Это не значит, что они отказываются законы соблюдать. Ни в коем случае. Вот конкретное злочестивое повеление христиане могут не исполнить. Это предусмотрено, это есть даже в основах социальной концепции Русской Православной Церкви, но при этом христиане поддерживают государственный порядок, соблюдают законы, платят налоги. Христиане призваны быть законопослушными гражданами. Это важно, потому что разрушение государства – это катастрофа, и это катастрофа для всех. И это великое бедствие. И даже когда есть какие-то претензии по отношению к властям, к каким-то их действиям, христианин не может быть мятежником. Вот возможна ситуация, в которой христианин прибегает к гражданскому неповиновению. Невозможна ситуация, когда христианин поднимает мятеж. Это важно. Даже в ситуации, когда, римские императоры, они не были добрыми и благочестивыми людьми. Даже в ситуации, когда есть какие-то, обоснованные огорчения на власть. Христианин – это не мятежник. И надо сказать, что наиболее мрачные тиранические режимы, которые мы знаем, они установились как раз в результате революции. Поэтому христиане не революционеры. Светлана пишет, иногда бывают такие дни, когда все один к одному не получается. Стараюсь за все благодарить Бога, умом понимаю, что все мне на пользу, но внутри нарастает недовольство и раздражение. Тогда я говорю, перечисляя, благодарю тебя, Господи, за то, что я замерзла, за то, что опоздала. Это немного по человеческому рассуждению звучит как издевка. Так бывает, людям говоришь, спасибо тебе, не имея в виду настоящую благодарность. Да и часто после такой благодарности обстоятельства сразу меняются в лучшую сторону. Так можно делать, как не роптать, хотя очень хочется. Знаете, наверное, не стоит благодарить за то, что вы опоздали или замерзли, но в любой ситуации есть некое несомненное благо. Вот мы не знаем, например, вот если мы опоздали, это хорошо или плохо. Может, человек опоздал на самолет, который разбился. Может, если бы я не опоздал, я бы ровно попал бы под машину. И еще что-нибудь плохое случилось. Я помню историю про то, как я сейчас не вспомню, кто именно, но один из настоятелей монастыря, по-моему, Оптиный пуст, я сейчас не вспомню, но там был человек, который делал для него какие-то работы. И он там долго трудился, получил значительную сумму денег, должен был получить. И настоятель ему какое-то время задерживал эту плату. Не давал. И этот человек сидел, злился, говорил, ну что за безобразие вообще, а еще человек Божий, ну как это, куда это годится? И в конце концов, по прошествии какого-то срока, он деньги отдал, этот с этими деньгами поехал домой, и оказалось, что все это время, пока он задерживал деньги, в засаде сидели разбойники, которые знали, что он поедет с этими деньгами, чтобы его убить и деньги забрать. То есть пока человек сидел там и был страшно недоволен, в это время его стерегли там бандиты. И благодаря тому, что у него получилась такая задержка, он вообще остался жив. И поэтому мы должны верить в то, что Божий промысел все обращает к нашему благу. И мы не знаем, от каких бед он нас еще предохранил. Через какие-то мелкие огорчения, которые у нас были. Но благодарить важно за что-то, что мы видим как что-то хорошее. Ну, например, там, не знаю, со мной приветливо разговаривали в магазине. Я всегда, кстати, очень поражаюсь кротости и долготерпению обслуживающего персонала в магазинах. Вот где добродетельные люди. Там мне указали на развязавшийся шнурок, чтобы я не упал. Вот люди проявили заботу. Я читаю интересную книгу. Мне тепло, я хорошо поел. То есть что-то хорошее в жизни, что является подлинно хорошим, и что я способен сразу опознать как хорошее. Я вот прочитал как давно совет вести дневник благодарности, то есть записывать каждый день, что хорошего было в этот день, за что я благодарен. И вот, ну, не обязательно быть благодарен за то, что ты там подскользнулся, упал. Но можно в этот день найти что-то хорошее, за что я могу от души поблагодарить. Евгений пишет, я христианин, внимательно читаю и изучаю нашу жизнь в руках Божьих. Мы не проживем ни одного дня больше, ни одного меньше, чем он определит в своей святой воле. Вопрос, неужели Господь определяет и суицид тоже? А как же человек волен распоряжаться своей жизнью по своему усмотрению? Значит, в Священном Писании сказано, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. То есть нам все содействует ко благу, когда мы любим Бога и когда мы ищем ему повиноваться. То есть ситуация, когда я намеренно причиняю себе вред, когда я не слушаюсь Бога, там, не знаю, например, я напился, и через какое-то время мне ужасно плохо, там, я лежу, помираю, там, у меня все болит, я страшно страдаю. Это не значит, что мне Бог это предопределил. Это значит, что я по своей глупости причинил себе такой вред. И вот все нам содействует ко благу, когда мы любим Бога, когда мы слушаемся Его, когда мы желаем поступать по Его заповедям. И, конечно, суицид – это не поступок, который свидетельствует о любви к Богу. Мы призваны всегда повиноваться Богу. Когда мы повинуемся Богу, Он может обратить ко благу даже наши прошлые провалы, даже наши прошлые грехи. Я вот знал человека, который был наркоманом, и он чуть не помер, много горя всем причинил, и себе, и другим. Но потом он прекратил употребление, он покаялся, он после этого стал помогать другим наркоманам прекратить употребление. Потому что у него вот такой специфический опыт, он их понимает. То есть Бог обратил его прошлые даже грехи во благо. Но когда он покаялся? Когда он покорился Богу? То есть когда мы Богу противимся, когда мы грешим, мы причиняем себе вред. когда мы каемся, когда мы повинуемся Богу, Бог обращает все обстоятельства нашей жизни ко благу. Конечно, когда мы грешим, мы не делаем для Бога чего-то неожиданного, мы не ломаем его замыслов, но себе мы причиняем вред по своему собственному выбору, по своей собственной воле. И, конечно, если человек испытывает какие-то суицидальные мысли, он обязательно должен искать помощи, духовной помощи и медицинской помощи тоже. Ну, бывает, бывает. Такая бывает у человека болезнь. Болезнь нуждается в лечении, и надо искать помощи медицинской, если человек испытывает суицидальные мысли. Что касается, человек распоряжается жизнью по своему усмотрению, как вам сказать, у нас есть свобода распорядиться жизнью по своему усмотрению, но у свободы же есть последствия. У плохого выбора есть плохие последствия. Когда мы признаем, что наша жизнь принадлежит Богу, это огромное утешение и облегчение, когда я могу сказать, ну вот это не моя жизнь. Эта жизнь принадлежит Богу. Я тут не хозяйничаю. Вот я не могу причинять себе вреда, потому что я Божий. Когда мы признаем, что мы не свои, мы не можем собой распоряжаться, мы научаемся как раз любви к себе, как к Божьему творению. Потому что люди часто говорят, психологи, что надо любить себя. Но на самом деле настоящая любовь к себе, она начинается с признания того, что я себе не принадлежу. Я принадлежу Богу, который хочет, чтобы я был жив и здоров, который возлагает на меня определенную миссию, которую я должен совершить. И поэтому я не должен причинять себе вреда. Все чаще и чаще астрофизики заявляют, что теория Большого Взрыва будет подвергнута пересмотру. И, скорее всего, материя существовала вечно, но как-то видоизменялась. Вопрос, не ударит ли это по христианству, и придется ли снова эволюционировать в плане апологетики, подстраиваясь под науку? Я не думаю, что ударит, потому что теория Большого Взрыва, она не является основанием христианства. Более того, даже космологический аргумент, который апеллирует к Богу как к началу Вселенной, он не пострадает сильно, если мы откажемся от теории Большого Взрыва. Потому что космологический аргумент, он в принципе работал бы из Вселенной, которая была бы вечной во времени. Но мы находимся во Вселенной, которая явно не является вечной во времени. Но вот мы знаем, что во Вселенной происходят однонаправленные процессы. Ну, например, водород сгорает в недрах звезд, превращается в гелий, происходит термоядерный процесс. И рано или поздно весь этот водород кончится. То есть мы знаем, что если бы Вселенная была бесконечно старой, кончился бы уже довольно давно. В принципе, если будет теория Большого Взрыва отвергнута, нет, это не погубит христианскую апологетику, это несколько изменит аргументацию. Но сейчас, на данный момент, мы же неизбежно вынуждены исходить из тех представлений, из тех знаний о мире, которые у нас есть сейчас. На данный момент все-таки теория Большого Взрыва, она остается главенствующей, и она хорошо сочетается с христианством. Если она будет опровергнута, это христианство, конечно, не угробит, у нас останется масса других аргументов. Максим, что такое прощать? Это как-то сделать? Где это написано? Что делать, если невозможно простить, например, вред ребенку? Прощение – это отказ от мести. То есть я отказываюсь преследовать другого человека местью, при этом прощение не означает, например, что я восстанавливаю отношения с обидчиком. Это может быть, может не быть. Прощение и примирение не одно и то же. Оно не означает, что я не имею горьких чувств. Чувства – это уже несколько отдельный момент. Оно не означает, что я не признаю реальности зла и вреда. Апостол Павел говорит, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано, мне отмщение и возмездам. То есть прощение, оно предполагает, что я отказываюсь мстить. И я передоверяю суд Богу. Это не значит, что я не потерпел обиды. Это не значит, что зло не было совершено. Нет. Это значит, что я этот суд отдаю Богу. Бог воздаст по справедливости. Бог есть праведный судья. Я просто это дело делегирую Богу. Я отказываюсь сам преследовать обидчика местью. Вот прощение означает, что мы отцепились. У Данте Алигьери в «Божественной комедии» есть очень глубокая сцена, где он в аду видит, как граф Уголина вечно грызет голову, череп архиепископа Руджери. Они оба находятся в аду. Архиепископ Руджери заморил голодом в башне графа Уголина и его родственников во время конфликта гражданского между гвельфами и гибеллинами. И вот этот архиепископ Руджери, ну, понятно, что он попал в ад, он жестокий убийца. А как туда попал Уголина? Уголина, он же жертва. Он как раз жертва этого убийства. А потому что Уголина не может отцепиться. Он его бесконечно грызет, он его бесконечно мстит за то зло, которое он потерпел. И вот отказ от мести – это когда вы отказываетесь идти в ад за злодеем. Вы от него отцепились. Он там проваливается, куда он проваливается, но вы не идете с ним. Месть – это попытка догнать своего обидчика в аду. Это вот попытка бежать в ад, чтобы достать там вот человека, который вас обидел. Прощение – это когда вы отцепляетесь, когда вы не идете за ним в ад, вы отказываетесь бежать за ним, он проваливается, ну вот, значит, вы его отпустили. Макс, пара вопросов. Как ответить на вопросы из разряда, почему Бог не вмешивается сверхъестественным образом в жизнь христиан? Почему христиане лечат телесные болезни материальными лекарствами? Почему христиане несут деньги в храм, чтобы поддерживать его? Бог может вмешиваться сверхъестественным образом, но Бог обычно действует в рамках естественного порядка вещей, потому что разрушение этого порядка вещей разрушило бы нашу свободу, нашу возможность что-то действовать. Понимаете? Друзья могут угостить меня обедом, потому что у них есть возможность его приготовить, есть возможность купить продукты. Если все чудесным образом будет появляться без их участия, у них не будет такой возможности. У нас не будет возможности участвовать в этом мире, что-то делать в этом мире, если Бог все будет делать чудесным образом. Бог иногда вмешивается чудесным образом, но это происходит нечасто. Можно ли объяснить предложение из Ветхого Завета, и увидел Бог, нехорошо человеку быть одному? А вы отвечали, что безбрачие не греховно. Не греховно, если у человека сложились обстоятельства вне его намерения, в случае намеренного свободного выбора это греховно. Или я не так понял? Нет, конечно. Святой апостол Павел был безбрачен. И безбрачен он был по своей доброй воле. Поэтому в православной церкви есть очень мощное движение, католическое монашество. То есть люди безбрачны, чтобы полностью посвятить себя служению Богу. Такое возможно. Есть такое призвание от Бога безбрачия, но нужно всегда помнить, что это должно быть призвание, не надо брать на себя то, чего не можешь понести. То есть, если, как апостол Павел говорит, лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Но я боюсь, что время мое уже подошло к концу. Спасибо вам большое за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но мне уже пора уходить. До свидания. Всего вам доброго.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.